Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского, на евангельскую притчу о винограднике. Затем главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук напомнит почитателям памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса, что 24 августа, в день его блаженной кончины, состоится панихида на могиле старца на Николо-Архангельском кладбище. В этом году мы вспоминали 70-летие кончины русского религиозного и политического философа Николая Александровича Бердяева. И сегодня церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков продолжает разговор об этом замечательном сыне России. Ну а в завершении часа вас ждет новая встреча с супругами Комиссаровыми Лидией Васильевной и Виктором Ивановичем, организаторами и хранителями коллекции Музея путешествий и паломничеств по святым местам.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 22 по 28 августа в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артус». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 22 по 28 августа с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, нашу программу открывает слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского, сказанное за одной из божественных литургий.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня через апостола Матфея мы с вами слышали евангельский текст, который должен нас чему-то научить. Ибо мы с вами знаем, когда мы читаем или слушаем Евангелие, то мы слышим, что Господь ожидает от нас. Когда мы с вами молимся, то мы обращаемся к Богу с тем, что мы ожидаем от Господа. В сегодняшнем евангельском чтении нам повествуется притча. Иногда Христос говорил прямо ту заповедь, которую нужно исполнять человеку. А иногда говорил притчу. В притче открывается механизм исполнения заповеди. И вот притча, которая была принята у еврейского народа как норма отношений между людьми, когда они говорили притчи, и всем было понятно на том языке и в том бытовом сознании, в котором жил еврейский народ. О чем эта притча? Часто Господь говорил о том, что его должны распять, и он должен воскреснуть третий день. Но вот в сегодняшней притче открывается величайший и глубочайший смысл вообще всей церковной истории и, скажем, истории народа. Мы знаем, что когда-то Бог избрал для себя некий удел в лице некоего племени. Говорим, еврейского племени. И он повелел Моисею вывести из Египта евреев, дал им закон, дал им землю особую. И вот он ожидал, что этот народ будет жить по его закону, и потом этот народ и другие народы приведет в закон Божий. И Господь говорит, что вот есть некий хозяин, который владеет таким полем, и на этом поле насажден виноградник. И вот этот хозяин отдал его во временное владение неким людям, которые должны за ним ухаживать, но плоды они должны не просто собирать для себя, они должны собирать для хозяина виноградника. Но когда эти работники стали работать на этом винограднике, они решили, что теперь поле принадлежит им, и плоды, которые они собирают, тоже принадлежат им. Бог не мог нам дать простые какие-то слова – если они не имеют смысла и не имеют премудрости. Потому что Бог премудр. Итак, что здесь открывается? Открывается то, что Бог когда-то еврейскому народу дал действительно виноградник. Но в этой притче сказано, что послал сначала Господь неких рабов, чтобы они пришли и сказали, что нужно нам отдать плоды для хозяина. Но что сделали эти работники в этом винограднике? Они убили вот этих послушников, его рабов убили и оставили себе плоды винограда. Тогда сказано, что хозяин послал еще большее количество рабов, которые должны были забрать плоды, но и этих убили. И дальше сказана сама суть. Суть всей истории человеческого рода. Он посылает сына своего и про себя говорит, что сына-то не убьют, ибо устрашатся убить сына. Но когда пришел сын на это поле и потребовал, чтобы дали плоды, то они сказали, что так вот сын пришел. Это и есть фактически наследник этого виноградника. Рабы это понятно, а вот пришел сын теперь, и его-то и убьем как раз. Так о чем притча эта? Это притча о Христе. Бог насадил виноградник через еврейский народ. Но потом он начинает видеть, что народ этот уклоняется от закона Божия. И тогда он к ним посылает пророков, одних пророков, вторых присылает пророков, третьих. Что делают с пророками? Пророков убивает еврейский народ. Пророков Бога. А такой величайший пророк, как Исаия, которому было открыто Царство Небесное, который видел, как ангелы славят Бога, этого величайшего пророка, который предсказал приход Христа, который написал о Деве Марии, что сделал с ним народ? Его народ перепилил деревянной пилой пополам. Вот о чем оказывается притча. И, наконец, последний этап отношений Бога с еврейским народом. И к этому народу посылает Господь Сына Своего Единородного, Бога Слова. Сам фактически приходит сюда, на эту территорию, и здесь, в 30-летнем возрасте, выходит на проповедь. Что с ним делают эти хранители виноградника? Эти хранители виноградника убивают Христа. Зная, что Он творит такие чудеса, такие слова говорит, которых никогда никто не говорил, и которые чудеса никогда никто не мог сотворить. Поэтому это притча о Христе. И вот мы ее читаем перед последней неделей нашего поста, строгого поста, перед успением Божьей Матери. И вот нам еще раз напоминается о том, что то, что случилось с еврейским народом когда-то, когда народ сказал «распни его» и распяли Христа, что произошло с этим народом? После того, как Христа распяли, после того, как Христос воскрес, после того, как Он 40 дней ходил по земле, после того, как Он вознесся, после того, как в 50-й день по Пасхе сошел на апостолов и на учеников Христа Дух Святой в виде огненных языков, что произошло с народом еврейским? В 70-м году новой эры, мы живем в 2010 году, это было в 70-м году, начало новой эры, пришел император Тит в Иерусалим и разрушил Иерусалим до основания. В том числе разрушил Иерусалимский храм. И с этого момента еврейский народ 1948 лет ходил по земле, по всем народам. В скитании. За то, что они убили Христа. За то, что они отреклись от Христа. За то, что народ сказал кровь его на нас и на наших детях. За то, что вожди еврейского народа подбили народ, чтобы они просили Вараву, который был бандит и разбойник, и убийца, но распяли Христа. И за это этот народ так потерпел. Поэтому притча эта величайшая, глубины неизреченной. И для нас она очень важна сегодня. Потому что мы с вами тоже такой же еврейский народ. И нас потом Господь избрал, как величайший народ сделал Святую Русь. 950 лет Россия называлась Святой Русью. Назовите, как, кто еще есть святой на земле. Есть святая Германия. Есть святая Америка, есть святая Япония, была святая Русь. В одной Москве было 1600 храмов. Приезжаем сегодня в маленькие города, Суздаль, Городец, сколько храмов было, сколько святынь, сколько часовен, сколько икон чудотворных, сколько мощей было. У какого народа вы видели, в какой религии вы видели мощи святых? Человек умирает, от него ничего не остается. Но мы видели, что Русь заполнена мощами святых. Господь возвращает нам святых, к которым мы обращаемся немощные. Мы немощные, обращаемся к мощным. Мы духовно немощные, мы обращаемся к тем, кто имеет мощь Святаго Духа. Кто мы? Мы второй еврейский народ, который Богом избран свой удел. Третий Рим, и четвертому не бывать. Все знали народы, и византийцы знали, и римляне знали, и сербы знали, и славянские народы знали. И все любили Русь, и любили Русскую Православную Церковь. И знали, что выше ее ничего нет. И пока стоит Русская Православная Церковь, будет стоять Великая Российская Империя. Не будет Святой Руси, никакой империи не будет, как сегодня. Будем ходить по золоту, по нефти, по газу и будем нищими. Будем иметь несметные богатства, а в домах будет пусто. Будем с вами проходить физику и химию и будем выпускать из школы и вузов невежд, которые будут отдавать своих родителей в дома престарелых и которые будут убивать детей. Поэтому сегодня дело не в том, что у нас нет богатств. Дело в том, что сегодня нет Святой Руси. Мы с вами сегодня как путники, никому не нужные. Иногда заходим в церковь. И вот сегодня миллионы людей пришли в церковь, но люди сегодня не знают, что в церкви делать. Не знают, как молиться, поститься. Не знают, как общаться с Богом. И ходим мы сегодня, ищем что-то, как путники. И Господь всех нас снова должен собрать в единую церковь и снова сделать Святой Русью. Но чтобы нам снова стать святыми, нам нужно освободиться от того, что мы набрали с вами за эти 80 лет. Нас превратили в китайцев, чтобы мы день и ночь работали. Даже придумали черные субботы, черное воскресенье. Чтобы работали день и ночь, не покладая рук. В маленьких коморках жили, из нас сущих китайцев делали. И платили гроши. А сегодня сказали, вообще вы нам не нужны. Умрете вы, будете разводиться, будете убивать детей. Нам безразлична ваша жизнь. Вот до чего мы дошли. Сегодня трагедия, которой никогда не было на земле нашей. Но сегодня Русь святая собирается снова около Господа. И Господь снова из нас соделает тот виноградник, который и нужно соделать. И отдаст его в нужные руки. Нам нужно только немножко потерпеть. И скоро придет время, когда все наши близкие придут. Если не пришли на пожар, и после пожара не пришли в церковь, придут после другого. И Господь пошлет скоро события. Не придут в церковь, прибегут в церковь, будут бежать в церковь. Господь сделает свое дело и доведет его до конца. И кто еще этого не понял, они скоро это поймут. Они уже наши слова не слышат. Они нас уже не видят. Они уже кроме телевизора и порнографии ничего не понимают. Чистый скот. Водка нужна, пиво нужно и телевизор с утра до вечера. Но Господь совершит кое-что. И все образумится, как образумилось тогда, когда совершилась революция. Когда начали разрушать храмы, все уничтожать. Господь что послал? Послал войну. И когда война началась, кто первый обратился к Богу? Сами революционеры, сами большевики. Сталин сказал, пожалуйста, обнесите вокруг Москвы Казанскую Божью Матерь. Если бы он эту команду не дал, никто не имел бы права этого сделать. Но когда обнесли, тогда и началось снова действие Бога. А потом уже не надо было никого больше убеждать. Как только была трудность на войне какая-то, не могли взять какую-то крепость, например, Кенигсберг, сразу привозили чудотворные иконы, служили молебны и отступление немцев. И наша победа. 20 тысяч храмов открыл Сталин за время войны. И снова Русь святая начала действовать. И снова государство наше стало сильным. И снова стал весь мир нас уважать, потому что стали бояться. А сегодня нас никто не боится, потому что нас никто не уважает. Поэтому на сегодняшний день, пока у нас не сформируется снова святая Русь, пока снова в каждом доме не будут возносить молитвы, пока в каждом доме не будут иконы, пока дети наши не научатся бояться родителей, они не будут бояться родителей до тех пор, пока они не будут знать и любить Бога. Поэтому на сегодняшний день нам нужно потерпеть, нам нужно еще постараться кое-что сделать, как сделали когда-то очень важное дело апостолы. Кто мог бы поверить, что эти 12 человек, которых Господь изберет себе в маленький удел, обратят к Богу весь мир. Кто мог бы поверить в то, что эти несколько человек
пойдут в разные концы мира и приведут тысячи тысяч людей к Богу, и эти люди уверуют в Христа и в Троицу. Поэтому сегодня мы живем с вами в замечательное время. Уже время замечательное началось. Мы можем ходить в храмы, не оглядываясь. Мы сегодня можем молиться, мы можем приобрести любую литературу, мы можем ехать по святым местам. Сегодня возвращаются мощи святых не только в монастырях, но и в простых храмах. Поэтому сегодня лучшее время нашей жизни. Нам нужно понять, что от нас требуется. Нам нужно иметь веру непоколебимую, любовь нелицемерную, терпение ангельское, рассуждение святых отцов. Все это мы можем просить у Господа. И пример этому наш храм, который за один год восстал из руин, из пепла. И на сегодняшний день уже ни один житель этого города, ни один житель нашей области, ни один житель нашей России не скажет, что напрасно построен этот храм. А как он построен? Придет время и забудут, кто построил. Но храм этот будет стоять в веках. Поэтому сегодня мы говорим, как храм этот возродился из руин, из пепла, как снова вернулся этот монастырь, так вернутся наши души Господу, так воскреснут наши дома, воскреснут живущие в этих домах, снова будут расти наши поля, снова будет все у нас процветать. Но нужно потерпеть. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.
Вы слушали слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского.
Дорогие братья и сестры, 24 августа на Николо-Архангельском кладбище Москвы, участок 33А, соберутся духовные чада и почитатели памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса, чтобы почтить день его блаженной кончины.
Отец Самсон окормлял некоторых прихожан Николо-Кузнецкой церкви и также некоторых клириков этой церкви. И я мало, совсем мало, лично общаясь с отцом Самсоном, мог хорошо почувствовать силу и значение старческого окормления на примере его духовных детей. Потом, когда отец Самсон скончался, я участвовал в его певании, погребении. И вот с тех пор я храню память о нем, и я с радостью вижу, как распространяется его народное почитание. В жизни православной церкви такое народное почитание обычно предшествует прославлению, официальному прославлению в лике святых.
Выдающийся старец и духовник 20-го столетия, отец Самсон в течение всей жизни был гоним, испытывал невероятные скорби, страдания, поношения и преследования, но до конца своей земной жизни сохранил любовь ко Христу и Пресвятой Богородице, которым служил всей своей постнической, подвижнической, исповеднической жизнью.
Я прекрасно помню, как вчера, эту мою первую исповедь у отца Самсона. Я четко поставил водораздел между ним и остальными священниками вообще, потому что он как бы знал, что нужно спрашивать. Очень интеллигентно спрашивал, что-то уточнял, причем что-то говорил в назидание и при этом спрашивал: «Я вас не обидел?» Он поучал, он молился, он назидал, он как бы выкорчевывал маленькие прыщички, добираясь до ран в душе каждого, и добирался до них, и врачевал их. Вот чем его исповедь разительно отличалась от всех остальных, которые у меня были и которые у меня, может быть, будут. Потому что это было необыкновенно, незаурядно, совершенно, я бы сказал, исключительно.
Старец Самсон прошел свой жизненный путь в 20 веке. На его долю выпало также гонение, притеснение, скорби. Но в памяти людей он остался как духовный наставник, как истинный монах. Его образ и сегодня многих вдохновляет о том, чтобы иметь ясность ума, чистоту сердца и трезвенность нашей жизни во Христе Иисусе, Господе нашем.
Напоминаем, дорогие слушатели, 24 августа на Николо-Архангельском кладбище Москвы соберутся духовные чада и почитатели памяти старца и духовника, многих и многих духовных чад иеросхимонаха Самсона Сиверса. Мы просим всех, желающих в этот день почтить своими молитвами память отца Самсона, побывать на его могилке на Николо-Архангельском кладбище Москвы, проезд от станции метро Выхино, затем на маршрутке остановка 2-й Московский крематорий, участок 33А.
В этом году мы вспоминали 70-летие кончины русского религиозного и политического философа Николая Александровича Бердяева. И сегодня церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков продолжает разговор об этом замечательном сыне России.
Действительно, вот сам термин «новое средневековье» теперь вошел уже в словарь, так сказать, такой политический, философский. Его постоянно употребляют, очень часто. «Новое средневековье». В это время выходит и его вот эта замечательная работа «Миросозерцание Достоевского». Это прекрасная работа, в котором он действительно пишет о Достоевском как о религиозном мыслителе. Он говорит, что Достоевский прежде всего мыслитель, который поставил вот эти вот самые важные, так называемые вековечные или проклятые вопросы. Есть Бог или нет Бога? Есть бессмертие или нет бессмертия? Есть свобода или нет свободы? И в этом смысле Достоевский оказывается человеком 20 века, нашего времени. Он предсказал революцию богоборческую, антихристианскую и бесчеловечную. Она произошла точно по Достоевскому в России. Так что мы не можем сказать про Достоевского, что это мыслитель 19 века. Нет, он наш современник. И поэтому миросозерцание Достоевского стало очень важной темой. Бердяев на самом деле действительно является лучшим учеником, можно сказать, Достоевского, как мыслителя, и продолжателем его. В известном смысле его даже считали иногда одним из героев, что он как бы воплотился, один из героев. Вот, да, Ставрогин, Версилов, говорили, что какие-то черты есть, вот, Николай Александрович, вот, не напрямую, конечно, разумеется, да, но об этом писали. Надо сказать, что его очень такие важные работы, которым он сам считал важными, это работа о назначении человека, а затем работу, которую он написал, о рабстве и свободе человека, опыт персоналистической философии. Затем он пишет такие работы, как «Философия свободного духа», «Проблематика и апология христианства» в 1928 году. Затем он пишет «Опыт эсхатологической метафизики». Он написал книгу, которая называется «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения». Его философия была всегда литературна. Во-первых, она легко читается, это просто литература. Во-вторых, это всегда обращение к тебе, не какому-то вот абстрактному человеку, а конкретному. Когда ты читаешь его книги, то это всегда обращение к тебе. Вот. И в этом смысле ты беседуешь как бы с самим Бердяевым. Она носит такой экзистенциальный «я и ты» характер. Это очень, естественно, помогает понять и очень усвоить. Не надо обладать каким-то определенным большим багажом философских знаний, каким-то словарем, знаете, вот чтобы понять его. У него его язык – это язык русской литературы. Это язык общения. Кроме вот этих работ, надо отметить особые работы, которые связаны были с историософией России. Вот судьба, вот именно судьба России. И в 20 веке в том числе. Вот он написал сборник статей «Судьба России» в 18 году. Там одна из самых лучших его работ называется «Душа России». Это вот действительно замечательное проникновение вот, в понимание судьбы России не как государства, а именно как некой особой такой культурно-исторической цивилизации. Кроме того, затем он пишет «Философию неравенства». Вот «Философия неравенства» – это его работа, которую он написал сразу после изгнания. Он пишет эту работу как бы это ответ на революцию, которая требует абсолютного равенства. Уничтожение всех сословий, дворянства, духовенства, всех качеств в Советской России. Всех, уничтожение всего. Вот это вот, да. И вот Бердяев пишет о том, что мир не может быть равен. Люди не равны. Есть духовные аристократы. Есть совсем другой тип человека, более пониженный. Вот. И философия неравенства, он говорит о свободе, о монархии, о теократии, о демократии. Книга замечательная. Написана причем с такой, знаете, энергией, с чувством, даже, можно сказать, страстно. «Моим недругом по философии», пишет он эту книгу, против марксизма, против большевизма, против практики Советской России. Во время Великой Отечественной войны Бердяев занимал патриотическую позицию. Он даже удивлялся, что его не арестовали, потому что он так много выступал за Россию в Париже, где было гестапо, где были вообще немецкие войска. Правда, впоследствии ему сказали, что Николай Александрович, вот вы знаете, был такой барон Розенберг, ему так нравились ваши работы, вот это может показаться не странно, вот еще в Петербурге. А он был одним из вождей Третьего Рейха. И он сказал гестапо, чтобы не трогали вас. Так что вот сказать, что судьба действительно, промысел Божий хранили и от большевизма, и от нацизма. Он вот написал и такую работу, как «Истоки и смысл русского коммунизма». В свое время эта работа в нашей стране считалась антисоветской. Как и все почти работы Бердяева. Ее изымали, и вообще, так сказать, вот. И для меня это тоже, так сказать, имеет какой-то очень такой личный такой смысл. У меня тоже эта работа была изъята в 80-м году, считалась запрещенной. Впоследствии, когда ее напечатали в конце 80-х годов, и люди так, ну, кто-то покупал, кто-то не покупал. Думаю, вот как же так вот? Совсем недавно, еще 10 лет тому назад, эта работа была. Ее давали почитать ночью там на некоторое время. По большой дружбе. Ну, вот так или иначе, надо сказать, что Николай Александрович Бердяев для моего поколения был очень важным русским мыслителем. Почему? Ну, представьте, 70-е годы, годы без времени, когда вот время как будто бы остановилось. Вот официальная идеология марксизма-ленинизма, она, ну что, строитель коммунизма, да, человек, да, она не отвечает ни на какие вопросы человека. Ни о свободе, ни о творчестве, ни о вере, ни о бессмертии, ни об истории. Не о смысле жизни, наконец. Не об смысле истории, не о смысле России. И вот Бердяев отвечает на эти вопросы. Как можно было пройти... Конечно, очень многие тогда, встретив Бердяева, обрели и во многом и смысл жизни. И обрели и даже во многом и веру. Бердяев в те годы, несомненно, вел человека не только к свободе и творчеству, но и к вере во Христа. Потому что он был именно... христианский персоналист. Философия христианского персонализма. Вот надо рассказать об этом, наверное, поподробнее. Действительно, Бердяев был продолжателем Достоевского именно в исследовании тайны человеческой души и личности. Вот Бердяев действительно с полным правом можно назвать рыцарем свободы и защитником христианского понимания личности человека в 20 веке. В то время, когда действительно тоталитарные режимы, тот же марксизм говорил, что человек это продукт общественных отношений, а свобода осознанная необходимость, отрицал и человека как личность, и свободу его. И это ведь не только было в Советском Союзе, это было и в нацистской Германии, это было и в других странах. И 20 век именно вот этим, так сказать, прославился, вот этим отрицанием человека как личности. Надо сказать, что Бердяев действительно продолжил вот христианский персонализм Достоевского. Достоевский когда-то писал, человек есть тайна, ее надо разгадать. И если будешь заниматься этим всю жизнь, не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком, писал он когда-то брату своему Михаилу. И можно сказать, что Бердяев занимался тем же самым, только именно не как писатель, а как русский религиозный философ. Вот Бердяев говорил, что человек как личность действительно есть тайна, и ее не способны постичь ни наука, ни психология, ни социология, ни биология. Вообще наука в целом. Потому что они превращают уникальную духовную личность в объект исследования, наряду с другими объектами. А вот это означает, что человека уже они не способны познать. Почему? Человек не только природное и социальное существо. Он существо духовное, он с неба. Он не только от земли, он еще и с неба. У него две родины. Не только земля, но и небо. А наука не способна познать небо. Способна познать религия, вера, откровение, даже религиозный философ. Но уж никак не наука. А в 20 веке наука и идеология пытались превратить человека в объект манипуляции. И Бердяев выступает именно против этого. Он говорит о тайной личности. Он говорит, вот есть индивидуум, да, индивидуум – это существо природное. Ну вот человек – природное существо, да. Да, человек – социальное существо, да. И как индивидуум, да. Он легко заменим. Ну, человек, вот как говорил Аристотель, человек – политическое животное. Но человек как личность духовная уже незаменим. Он не то что, он уникален, вот, и потому что обладает, во-первых, даром свободы, создан по образу и подобию Божьему. В нем тайна Божьего призвания, вот есть. И поэтому только Христос открывает нам тайну о человеке, подлинном в смысле этого слова. Ибо он и стал человеком, подлинным человеком, открыв нам в этом смысле тайну, что человек создан не для этого мира, а он создан для мира Божьего, для Царства Божьего. Что Бог стал человеком, чтобы человек по благодати мог стать Богом, как говорили святые отцы. Вот что пишет Бердяев. «Весь мир – ничто по сравнению с человеческой личностью, единственным лицом человека, единственной его судьбой». Личность, он говорит, вообще первичное бытие, которое мы воспринимаем как объект. Она есть основа персонализма. Человек как личность – есть загадка в мире. Величайшая может быть загадка вообще в истории. Он говорил о том, что вера в человека предполагает прежде всего веру во Христа. А вера во Христа предполагает веру в человека. Потому что это честнейшим образом связано между собой. Он говорил, что человек не только гражданин этого мира. Он гражданин Царства Божия. Вот он пишет. Личность не может быть вполне гражданином мира и государства. Она гражданин Царства Божия. И вот это, конечно, очень важно для него. И важно, конечно, и для нас. Бердяев пишет, что да, вот Христос и христианство прежде всего не только открыло человека, но и освободило еще человека и человечество. От чего? От рабства. Не только вот этого социально-политического, которое мы знаем, античное. Да, это само собой. Оно освободило человека от рабства греху, проклятию, дьявола, смерти, ада. Более того, она освободила от страха смерти и ада. Но не только от этого. Она освободила человека от власти государства. Ведь в античном мире человек... Это маленькая дробная часть государства. Человек как личность вообще не существовал. Существовал народ, расы, цивилизации, государство. Но человек как отдельная личность просто не существовал. До Христа, до христианства вообще не существовал. Христианство открыло и утвердило человека как личность. Оно освободило от власти тоталитарного государства. А мы знаем, что государства почти всегда тоталитарные. Они очень к этому стремятся. Оно освободило его от власти, например, расы и крови. Человек вообще в древнем мире не понимал иначе себя, как именно по расе и крови. Освободило его от, именно от этого, и от природных сил, и от социального давления, от общества, которое поглощает его, и от государства, от тирании государства. И вот это все принес нам Христос. Поэтому христианство – религия свободы, Бердяева, свободы, творчества и бессмертия, спасения и бессмертия. Понимаете, и вот это очень было важно. И это было очень важно, особенно в 70-е годы.
когда мы жили именно под властью государства и тоталитарного государства. Пускай, конечно, более мягкого, чем при Сталине, несомненно, пережившего хрущевскую оттепель, но это было все-таки тоталитарное государство, в котором инакомыслие запрещалось, в котором не было прежде всего чего? Свободы мысли, передвижения, да? В котором человек не мог считать и думать, открыто говорить то, что он считает нужным. Не мог свободно искать истину. Философия вообще была запрещена. И русская религиозная философия в частности, в особенности. И вот надо сказать, что наш СССР или Советский Союз распался вот не потому, что там, знаете, был предатель Горбачев, как обычно говорят, да, там, может быть, и его команда, там, Ельцин и прочее. Нет, он прежде всего распался потому, что это было государство, в котором не было свободы ни для человека, ни для народа. А свобода предполагает творчество, но народ не может творить, если нет свободы. Бердяев пишет, что тайна творчества – тайна свободы. Человек создан по образу и подобию, он не может не творить, он создан для этого. Другое дело, что он творит, да? Это может быть разное. Но вот, если народ перестает творить, он не созидает больше истории, он начинает умирать. Поэтому свобода, отказ от свободы, вот отказ от свободы, да, навязывание идеологии, отказ от свободы, означал, что такое общество жить больше не может. Оно задыхается. Кроме того, в советском обществе был запрет на свободу, именно духовную свободу, да, культурную, интеллектуальную свободу, конечно, несомненно. Я уж не говорю о политических и остальных свободах, само собой. Кроме того, в Советском Союзе был отказ даже от совести, потому что везде были транспаранты. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Личная совесть отрицалась. И, наконец, отказ от веры в Бога. Без этих фундаментальных основ ни государство, ни общество существовать не может. Оно рано или поздно распадется. Оно не может существовать просто. Оно становится мертворожденным. До какого-то времени идеология еще как-то, значит, немного вдохновляла, да, вела. Но потом она выдохлась. И кончилось это распадом СССР. И вот оно само по себе говорит о том, что Бердяев был прав. Он говорил о том, что коммунизм надо изжить как духовную болезнь. Не путем каких-то, значит, внешних воздействий, да, там, путем, скажем, войны. Он был противником, например, тех, кто считал, что необходимо военным путем освободить Россию от большевизма. Он был против экспансии, против России, да? Он считал, что это внутренняя болезнь русского народа, и которую надо исцелиться. Медленно, постепенно, да, обращаясь к культуре, к вере, таким образом это и произойдет. Бердяев в этом был глубоко уверен. Он постоянно это утверждал, и он оказался прав. Так оно именно и произошло. Потому что общество больше не могло больше жить вот этой вот затхлой. В Советском Союзе как будто жизнь вообще остановилась. В газетах писали одно и то же. Казалось, что больше времени нет. Никакой истории, времени больше нет. Вот. И, разумеется, это не могло не привести ни к чему другому, как именно только к распаду. Живой организм, слава богу, все-таки, так сказать, сумел освободиться от этих навязанной этой идеологии, удушающей марксизм-ленинизм. Итак, вот надо сказать, что в этом смысле Бердяев был очень важен, он был востребован в 70-е годы, понимаете, это был тот мыслитель, который был крайне необходим. Тем более, что в это время, особенно в 70-е годы, люди искали уже и истину, искали и веру, искали и смысл истории, и смысл жизни. Я могу это сказать прежде всего про себя, но и про свое поколение, конечно. Я был не единственным таким. Ну, вот. И Бердяев для меня открыл во многом и смысл жизни, и смысл творчества. Опыт оправдания человека, вот. И смысл истории. И призвание России. Но уже в конце своей жизни, в 1946, он начал писать в 1945, в 1946 году, Бердяев написал замечательную книгу, называется «Русская идея». В ней он исследует вообще путь русской мысли, русской культуры, русской истории. И вот здесь очень важны его мысли по поводу, что же легло вот в основу формирования русской души. Почему часто говорят о тайне, да, России, тайне русской души? Вот что он пишет. Два противоположных начала легли в основу формации русской души. Природная, языческая, дионисийская стихия и аскетическо-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе. Деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность. Жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость, обряд доверия и искание правды, индивидуализм, обостренное сознание личности, безличный коллективизм и вот особое ощущение личности человека. Затем, несомненно, внешнее благочестие и искание Бога, воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт. То есть, я хочу сказать, что в русской душе есть противоположное начало. Она антиномична. Нельзя сказать как-то однозначно, да, вот русский человек – это вот человек только вот добрый, такой, знаете, замечательный. Или наоборот сказать, что это какой-то варвар там. В русской душе есть противоположное начало. И в этом сложность определения, да, в этом сложность. Следует воспринимать все вместе, именно, целиком. Да, в русской душе есть двоеверие. Есть языческое, несомненно, природное, языческое, я не здесь, как он говорит, да, и есть православие, да. В этом смысле Бердяев открывает, что русский народ в высшей степени есть политизированный народ. В нем совершается совмещение противоположностей. Ну, во-первых, почему? Во-первых, потому что это народ не только Европы, но и Азии, да, евразийский народ. Во-вторых, действительно, язычество и христианство часто борются в душе русского народа. Часто побеждают то одно, то другое. Ну, конечно, побеждает прежде всего православие, христианство. Да, но не только оно. В этом загадочность и сложность русской души и русской истории. В этой книге «Русская идея. Основные проблемы русской мысли 19 века и начала 20 века». Так он определяет эту книгу. Ну вот. Но она, конечно, говорит нам о теме здесь философии истории. Бердяев считал, что философия истории в России началась, вообще философия началась как философия истории. А философия истории началась со споров между западниками и славянофилами. Между Чаадаевым и Хомяковым. В этих спорах рождалась постепенно русская идея. В конечном итоге Бердяев рассматривает в этой книге русскую идею как тему власти, как оправдание культуры, как социальную тему, как проблему гуманизма, проблему столкновения личности и мировой гармонии. И, наконец, он размышляет на религиозную тему, религиозное призвание. И он говорит, что русский народ религиозен, конечно, по своей природе. Да, несомненно, он ищет Бога. Более того, он ищет не только Бога, он ищет и Бога, и Царство Божие. И даже вот социализм и коммунизм, это тоже своего рода искание правды. Правда это другое, конечно. Это, конечно, срыв русской идеи. Потому что русская идея носит мессианский и эсхатологический характер. Русские люди не ищут счастья на земле, честно. Русский человек вообще не привык к такому буржуазному, среднему царству на земле. Его всегда тянет в крайности. Да, для некоторых, может быть, это звучит как некое варварство, но такова природа русской души. Потом, это безмерность, огромность России. Она, конечно, имеет значение и для русской души. Как говорил один из героев Достоевского, широк русский человек, я бы сузил. Да, это правда, это тоже. Так что, вот это вот очень важно для понимания судьбы русского народа и русской души. Она сложна и антиномична. Как сказал еще один мыслитель, русский человек сейчас состоит на перекрестке двух дорог. Одна дорога ведет к Стеньке Разину, понятно, в анархизм и разбой, а другая к Сергию Радонежскому, ко Христу. И русский человек часто все время думает, на какую же все-таки дорогу ему встать? В этом как раз есть понимание причин, в том числе и катастрофы 17-го. Вот это двоеверие некое, да? Бердяев отмечал женственность русской души. Женственность. Он говорил, да, при всем том, что русский народ, вот с одной стороны, он, казалось бы, народ героический. Ну-ка, ну как, ну столько, такую историю пережить, да? Вместе с тем он легко отдается стихиям. Он легко отдается стихиям, отдается идеям, стихиям. У него как бы нету некого рыцарского закала, стремления, так сказать, ответить на удар, держать удар иногда, да? Особенно мировоззренческий. Вот испытания, вызовы мировоззренческие часто пленяли русскую душу. Она захватывалась и своей стихии отдавалась, в том числе и революции. Совершенно очевидно, опьяненность, идея равенства, социализм, она отдалась этому, забыв о своем прошлом, о вере во Христа и о своем историческом прошлом, национальном прошлом. Самосжигание, он так пишет иногда, он пишет, что в русском душе есть некая опасность, ну, ахиллесова пята, вот такого самосожжения. И она проявилась в революции. Россия сгорела в огне революции и гражданской войны. Старая, конечно, Россия. Бердяев никогда не терял веры в будущее России. Книга вся проникнута этим. Именно верой в будущее возрождение России. Бердяев в это свято верил и писал об этом постоянно. Он написал еще в конце жизни. Это «Царство Духа и Царство Кесаря». Это одна из самых последних книг. И, наконец, «Самопознание. Опыт философской автобиографии». Надо отметить такую особенность, вот одной из последних его работ, «Царство духа, царство кесаря». Бердяев постоянно говорил, и это было очень важно в 20 веке, он говорил о том, что мы живем в эпоху уже апокалипсическую. Христос встречается с Антихристом в виде, вот он говорил, Достоевский это предчувствовал в легенде о великом инквизиторе, он часто к ней обращался. Он говорил даже, что впервые он уверовал во Христа и благодаря легенде Достоевского. Он уверовал вот в того Христа, который Достоевский вывел в легенде о великом инквизиторе. И он всегда был на стороне Христа и всегда был против великого инквизитора, которые в 20 веке воплотились. И в советской стране в лице Сталина, и да и других. Вот что он пишет в своей книге. «Соблазн царства есть один из соблазнов, отвергнутых Христом в пустыне. Дьявол показал Христу с высоты горы все царства мира и славу их, и предложил поклониться им». И вот он пишет, что да, среди этих царств, видимо, духовному взору Христа представились и те царства мира, которые будут именовать себя христианскими, в кавычках. Все трансформации царства до конца времен. Христос отверг этот соблазн и отверг навеки для всех царств мира. Христиане не всегда последовали за Христом. И они часто поклонялись, так сказать, вот царству кесаря. И мы, сохраняя верность Христу, должны помнить, что Господь Иисус Христос говорил нам, что прежде всего Он завещал нам царство. В Евангелии от Луки говорится о том, что Христос сказал: «Я завещаю вам царство, как завещал мне Отец мой Небесный. Да идите и пьете за трапезою моей во царстве моем». Царство кесаря в 20 веке показало себя именно такими страшными тоталитарными империями, атеистическими, богоборческими. Он пишет: «То жуткое явление жизни, которое сейчас именуется тоталитарным государством, совсем не есть временное и случайное явление известной эпохи. Это есть выявление истинной природы государства, царства. Тоталитарное государство само хочет быть церковью. Оно само хочет воспитывать, организовывать души людей, господствовать над душами, над совестью, над мыслью, не оставляя места для свободы духа, для сферы Царства Божия». Ну, что же касается самой судьбы Бердяева, интересно, что с 1942 по 1948 год он 7 раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Но ему вручили в Оксфорде, его пригласили в университет Оксфордский, и ему вручили гонорис кауза, доктора богословия, по совокупности работ, потому что, надо сказать, что Бердяев был самым известным русским религиозным мыслителем первой половины 20 века. Его работы переведены на все языки мира, европейские и другие. Наверное, только по популярности, вот я не знаю с кем, Солженицыным, может быть, в 20 веке, во второй половине 20 века его можно сравнить. Он был очень популярен, известен, и многие понимали Россию и хотели понять его через Николая Александровича Бердяева. Он говорил часто: во всех странах меня знают, только одна страна не знает и не читает моих работ. И это моя, к сожалению, родина. Но вот сегодня так мы уже сказать не можем. Хотя, к сожалению, сегодня ни в школах в наших, в старших классах, вот как я уже неоднократно говорил, к сожалению, не изучают русскую религиозную философию. А это очень жаль. И не просто жаль, а это носит большой вред, потому что, изучая творчество вот хотя бы такого, как Николай Александрович Бердяев, это дает очень и очень много для понимания жизни, смысла истории и призвания России. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года в Кламаре под Парижем. Скончался за письменным столом от разрыва сердца, так что вот, можно сказать, в процессе именно творчества он отошел ко Господу. Царство небесное, вечная память выдающемуся русскому религиозному мыслителю Николаю Александровичу Бердяеву. Николай Александрович Бердяев был прихожанином Трехсвятительского подворья в Париже. Это подворье Московской патриархии. И он оставался вот верным чадом Русской Православной Церкви до конца своих дней. И, в частности, завещал все свое имущество, все свои книги в Кламаре Московской Патриархии.
У нашего микрофона был церковный историк, профессор Международной Славянской Академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, сегодня вас ждет новая встреча с супругами Комиссаровыми Лидией Васильевной и Виктором Ивановичем, организаторами и хранителями коллекции Музея путешествий и паломничеств. Они продолжают разговор о поездках по святым местам, впечатлениях и чудесам, совершающимся по молитвам паломников.
Афонский монах Арсений Минин, он является одним из основателей Новоафонского монастыря в Абхазии. Вот в 1870 году с Афонской горы, повернувшись в сторону России, сказал такие слова: «Начни жизнь новую, благодатную, возрожденную посещением святых мест». Вот это же не просто вот кто-то, Виктор Иванович или Лидия Васильевна, придумали, что человек меняется. Об этом говорили великие подвижники. И не только наши русские люди, об этом говорили святые разных стран, подвижники Афонской горы или Святой Земли. Святыня вообще воздействует. Не зря же привозят святыни, да? Вот в наше государство, в нашу церковь привозят святыни отовсюду. Вот даже каждый человек, раньше так было до революции, в каждом русском доме в Красном углу были святыни, привезенные. Все были паломники. А так как мы часто ездим, мы много привозим святынь. С собой я захватил одну из святынь.
И благоухание стоит на всю студию от этой замечательной...
А благоухание почему? Потому что здесь находится вот такая перламутровая шкатулка, сделали православные арабы в Вифлееме. И до революции такие делались, начиная вот даже с начала 18 века, ну так предположительно. Открываю я шкатулочку, печать гроба Господня, восковая печать, часть той большой печати, которая весит 5 килограммов, и которая накладывается на двери гроба Господня, эта печать готовится. Не просто так взяли воск и принесли. На 40 литургиях она находится, эта печать. Она вбирает в себя благодать Святаго Духа. И эта печать опечатает двери гроба Господня. А потом, примерно чин пройдет, патриарх подходит к дверям, снимается печать, и он заходит внутрь гроба Господня, молится, и тогда сходит святой благодатный огонь. Это чудо из чудес всех времен и всех народов.
Да.
А еще здесь находится камень от Голгофы и камень от гроба Господня. Цветы, розы, которые уже как бы, даже слово такое не хочется говорить, завяли. Если они источают аромат тоже, да, как часть вот всего, то они не могут завянуть, потому что они были, на них сходил, на эти цветы, благодатный огонь. И вот эта ватка. Когда огонь сходит, то на плиту гроба Господня расстилают ватку, и бисеры, голубоватые такие огня, сначала бисеры, они
проходят,
как бы касаются этой ватки, катаются в разные стороны, и они касаются.
И она не загорается.
При этом, и не загорается. Мы были, вот среди Василия, свидетели, мы на Пасху были в Иерусалиме, 6 раз были свидетели,
как сходит
благодатный огонь, только нисхождение. И даже вот у Лидии Васильевны, вы знаете, вот свечи однажды зажглись сами собой. Это чудо.
А в 2012 году, это всегда ведь чудо бывает необычно, не думаешь об этом. Уже огонь получили от гроба Господня, он сошел, все люди погасили свечи. И вдруг подходит одна женщина, и так как я не знаю языка, она мне просто жестами показывает: вот подержите свечи мои, которые еще горят, а я свои уже погасила. Я держу и смотрю, вдруг у меня зажигаются, загораются свечи. Я была так удивлена, побежала по храму искать Виктора Ивановича и говорю: смотри, Виктор Иванович, пока бегу дорогой, свечи гашу, они тоже опять загораются. И снова думаю, надо же возразить этой женщине ее свечи. И показываю ее: вот смотрите, я свои свечи гашу, они тут же загораются. А она улыбается, ничего не говорит. То есть это, конечно, было такое чудо, вот даже у грешных, потому что, как Силуан Афонский говорил, даже грешному человеку являются чудеса, и больше всего, и чаще всего, чтобы он пришел к Богу.
Разные исторические грешные времена, да. Вот такие случаи записаны. Один грек издал книгу, вот «Святой свет» называется книга, на разных языках. Множество примеров приводит того, как сходил огонь. Он бывал, что вообще не сходил. Это была трагедия. 1101 год, возьмите. В это время с русской земли в паломничество отправилась супруга, первая жена Владимира Мономаха. И вот в этот год не сошел благодатный огонь. А по истории мы знаем, что в 1101 году она ушла на Святую Землю и не вернулась. Умерла там. И очень много умерло людей от страха. И возможно, потому что крестоносцы, которые в то время управляли Иерусалимом, как говорят вот образно, рвали на себе волосы, да, посыпали себе пеплом. Они считали, что они завоевывали Иерусалим и пролили много крови. Они убивали стариков, детей, мусульман. И поэтому Господь наказал, и Господь не дал патриарху католическому святого огня. В куклы заходит православный патриарх, иерусалимский заходит обычно, да? Но заходит еще в предел ангела армянский католикоз. Но получает огонь и имеет право, и дается огонь только православным патриархам. И после того, как православный патриарх получит огонь, он дает огонь и армянскому патриарху. Но это же великое чудо. Не кто-то другой, а православные. Вот святыню, опять-таки, до сих пор держу в руках. Вот вы же ощутили, смотрите, попробуйте еще.
Удивительно,
ощутить.
Удивительно.
Смотрите, какие ароматы.
Свидетельствует
а это уже
всем,
сколько,
да.
сколько лет? Последнего. Это была печать дана в 2008 году, когда мы отмечали 900-летие хождения древнерусского писателя игумена Даниила во Святую Землю. Вот он впервые принес на Русь святой благодатный огонь и заложил, можно сказать, традицию хождения в Иерусалим.
Но было бы прекрасно, если бы вот мы имели возможность все в музей путешествий и паломничеств прийти, приложиться, услышать вас там. Когда же все-таки это станет возможным?
Ну, вы знаете, у Бога всего много. Первоначально музей находился на Крутицком патриаршем подворье в 3,5 километрах от Московского Кремля. В 2012 году музей переехал на улицу Забелина в Китай-город.
Ну, недолго вы там пробыли,
недолго
так,
мы сожалению. Были, но не наши, в том, так сказать, вина.
Естественно.
Потому что с гор, не кавказских, а с гор вот Иоанновских, там, где Иоанновский монастырь наверху, да, пошла вода. Ну, плохую реставрацию там сделали, но не будем тоже эти подробности брать. Пошла вода, пошла плесень, пришлось срочно эвакуировать. И теперь маячит, так скажем, таким словом, предполагается новое место.
Ведь, понимаете, помолимся, дорогие
мы вот занимаемся паломничеством 25 лет. У нас большая коллекция, 2500 предметов, самых различных, которые рассказывают о традиции паломничества по святым местам. Эту традицию надо возрождать, потому что возрождение паломничества – это вопрос величайшей государственной и церковной важности. Конечно. Потому что традиция, любая традиция, на традициях основывается жизнь. Без традиции человек блуждает, как бы потерянный. А традиция – это как кочки на болоте. Знаете, по кочкам, но человек выходит.
Перепрыгнешь, да, на сушу, спасешься.
На сушу и спасается. А сколько вот людей спасается благодаря вот паломничеству?
В студии «Радио Радонеж» были организаторы и хранители коллекции Музея путешествий и паломничеств, супруги Комиссаровы Виктор Иванович и Лидия Васильевна.